Разбудильник. Утренняя программа на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Давай вместе.
Доброе утро. Да, просыпайтесь, друзья. Пусть у вас будет хорошее настроение. А если настроение хорошее, то и день, несомненно, будет удачным.
Я тоже в этом не сомневаюсь. Андрей Мелехов, Виктория Мартыненко у микрофонов. А в студии у нас Людмила Чаус. Мы начинаем сегодняшний «Разбудильник». Прямой эфир, друзья. Вы же любите кино, как любим его мы. Давайте о нем сегодня и поговорим.
Да, тем более Ростов прямо по последние годы стал центром притяжения киношников. С начала этого лета в Донской столице сняли уже не один фильм и сериал, в том числе и для телеканала «Россия». Очень частенько снимают тут сериалы.
Ну,
в общем, Ростов как съемочная площадка – это тема нашей программы сегодня.
Да, в каких фильмах снимался наш город, какова судьба архивов ростовской киностудии, чем южная столица привлекает киношников для съемок сериалов, что снимает современный видеограф. И, в общем, широкий круг вопросов сегодня будем обсуждать. У нас на связи режиссер Игорь Дауров. Доброе утро!
Доброе утро.
Доброе утро, Игорь.
Игорь, ну а Ростов-то неоднократно становился героем фильмов. Героем, конечно, в кавычках, хотя, может быть, и без. Зачем кавычки ставить в этом случае? Вспомнить хотя бы вот «Верных друзей». Очень люблю этот фильм. Или «В моей смерти винить Клаву К». Молодой Шевельков там играет, да. И сейчас киношники проявляют к нашему городу интерес. Вы как думаете, почему?
Ну да, действительно, я вот сегодня утром проснулся в ожидании вашего эфира. «Город в тумане». Прекрасная такая вот была именно киношная картинка. Вот. Я думаю, что привлекает он этим, картинкой. То есть юг России, количество съемочных дней в году максимально возможное, в отличие от Москвы, Питера, где этого поменьше. Недаром вот киностудию в Ростове-на-Дону основали в 1927 году. Вот, в Ялте наш земляк Ханжонков чуть раньше основал. Это количество съемочных дней. Ну и, конечно, фактура и колорит вот наших мест.
Да, Одессу мы запросто сыграем здесь, да.
Ну и где же еще, в принципе, снимать фильмы о бандитском Ростове, да, как, собственно, не в Ростове?
Хотя вот фильм «Ростов»-то снимался вот и не в Ростове почему-то. Не знаю почему, кстати. Выясним потом как-нибудь.
Игорь, ну, далеко не все безоблачно у нас с кино, к сожалению. Долгое время, вот как раз вы упомянули, не существовала ростовская студия, да, кинохроники. Она была старейшей в стране, но сохранить ее, к сожалению, не удалось. Почему так произошло?
Да, Андрей, Людмила, в этом году юбилей ростовской киностудии исполняется 95 лет. И вот эта трагедия, она просто катастрофа именно гуманитарного, культурного характера. Она, к сожалению, произошла вот у нас в Ростове-на-Дону. Я считаю, что ни один человек, занимающийся творчеством в нашем городе, ни один человек, причастный к принятию решений, к власти, не может спать спокойно, покуда не будет восстановлено вот профессиональное кинопроизводство и традиции, которые существовали вот донского кино, здесь складывались не одно поколение. Ну, так произошло по нескольким факторам. Прежде всего, это решение принимало государство в лице чиновников, которые, ну, студия была федеральной собственностью, и чиновники, которые от имени государства распоряжались этим имуществом, почему-то решили, что вот киностудию нужно выставить на продажу, не только нашу, а еще вот 7 региональных киностудий было в этот год выставлено на продажу оставшихся. И вот это решение было принято. Вот, и ну, вот местные власти, и мы как ни бились, мы ничего не смогли сделать, хотя вот в Свердловске местные власти отстояли киностудию, и она сейчас работает, и в общем, вот все там хорошо.
Ну, на самом деле, это печально. А что стало с архивами киностудии?
Ну, все задают этот вопрос. На самом деле, с архивами все в порядке. То есть, все, что делала, ну,
киностудия... Хоть что-то хорошо, да?
все, что делала киностудия, начиная с конца 20-х годов, 30-х и по 2013-й, вот, все находится в двух архивах наших, значит, российских. Это Российский государственный архив кинофотодокументов, город Красногорск. Основная часть кинофильмов, около 4000 наименований киножурналов и кинофильмов. А вторая часть находится в Госфильмофонде в Домодедово. То есть все там сохранилось, ничего не пропало. Пропало то, что было на студии в качестве копии. Ну, чтобы удобно было работать там, вот не обращаться все время в фонды. У студии были копии свои. Большой был архив, к сожалению, он вот этим новым собственником, который купил и снес это здание, все было выброшено на помойку. Но это копии, копии. А оригиналы остались все в целостности, они находятся в архивах.
А получить доступ можно к ним?
Получить доступ может любой желающий, частное лицо, организации, заказать все, сделать копии вплоть до 4К. В любом носителе, в любом формате есть каталог, электронный он доступен, все работает, все можно сделать.
Игорь, я правильно понимаю, что все эти пленки переведены, да, грубо говоря, вот в цифровой вариант, или же именно физически, да, или именно физически они продолжают существовать?
Нет, к сожалению, это, вы знаете, это огромное, вот архивы эти оба, ИРКАФТ и Госфильмофонд, они недавно открыли свои каналы на YouTube, и эта работа только началась. Она очень медленно идет, потому что объем материалов по документальному кино, он просто колоссальный.
Но вы про оцифровку имеете в виду, да?
Да, оцифровка. То есть это невозможно. С такими темпами 300 лет ничего не дождемся и не увидим.
На YouTube, кстати, довольно-таки опасная площадка сейчас переводить туда и оцифровывать.
Нет этой продуманной политики единой. Все как-то по остаточному принципу делается.
Ну, давайте всегда будем надеяться на лучшее. Вот еще о чем хочется вас спросить. Я знаю, вы активно развиваете стереокино в Ростове. Пытаетесь, по крайней мере, это делать. Почему вы считаете это направление перспективным? Ведь, как мне кажется, оно требует больших затрат. И есть ли принципиальная разница в приемах и технике съемки по сравнению с обычным кино?
Андрей, я развиваю, значит, стереокино, которое американцы назвали в новом веке 3D-кино. Немножко неправильный термин, все-таки правильнее говорить стереокино, объемный, телесный. Не только в Ростове, а прежде всего в России и даже за рубежом известны вот мои научно-практические публикации в журналах цитируемых. Я не только снимаю, но и развиваю его еще с точки зрения вот технологий новых и приемов, методов пластики, съемки, там, режиссуры и прочего. То есть почему меня это заинтересовало? Потому что в Советском Союзе была уникальная школа, технология, система съемки и показа стереокино, которая давала совершенно потрясающий результат, психоэмоциональный отклик у зрителя. Но дело в том, что вот в обычном кино зритель получает какие-то субъективные представления о пространстве снимаемой сцены и вообще о положении актеров, предметов в пространстве. А в стереокино он получает вот непосредственно объективное ощущение вот этого пространства кадра, которое при грамотной стереосъемке он превращает этот вид кино просто в какой-то иной волшебный мир, ни с чем не сравнимый. И вот этот психоэмоциональный отклик, он непередаваем. Его невозможно заменить никаким другим видом кино. Но, к сожалению, наши технологии в 91-м году были забыты. Вот американцы наложили на их использование негласное вето и давили до сих пор, вот до этого момента. Я считаю, сейчас есть уникальный шанс вот нашим, так сказать, кинопроизводителям все-таки обратить внимание на отечественные технологии стереокино, войти с ними на рынок. Я думаю, взрыв будет просто потрясающе, зрители будут только благодарны, если мы вернемся именно к нашим истокам.
Игорь, вот как раз-таки о технологиях. Буквально на прошлой неделе стало известно, что технология IMAX окончательно уходит из России, хотя так ее очень долго ждали, все восхищались. Есть ли у нас перспектива? Вот это самое стереокино способно IMAX заменить? Или же, может быть, есть перспектива разработать что-то свое похожее?
Оно не только способно, но многие не знают, но я сейчас зрителей, по привычке, слушателей, удивлю, что технологию IMAX 3D помогли изобрести мы, наши советские ученые, подарили фактически канадцам, вот, это есть, это, ну, достоверная информация, отцы основатели это признают, что они приезжали в институт Никши, там им все это рассказали, показали, наши, так сказать...
По доброте душевной, да?
Ну, практически, да. Вот. Но они то взяли это все и даже при минимальном применении получили такой вот взрывной психоэмоциональный отклик. Но то была кинопленка. Сегодня IMAX – это цифра. И ее, эту технологию, как и сам этот аттракцион, перекупили американцы. И все уничтожили, даже то, что было. Поэтому, слава богу, что они уходят, они дискредитировали просто 3D-кино, и вот это место должны занять наши технологии. И нам есть что сказать зрителю. Вот поверьте, это ничуть не дороже производства. Это миф, который придуман американцами, потому что им выгодно было продвигать свои вот эти вот допотопные технологии несовершенные и драть втридорога с нас, со своей камеры, там, технологии и прочее, прочее. Хотя у нас наша технология, она есть. Ее можно взять, применять уже сегодня.
Я думаю, что все у нас получится, но давайте завершим нашу с вами беседу. Ну, я надеюсь, на какой-то позитивной все-таки ноте. Для вас Ростов – это актер из фильма какого жанра? Мелодрама, да. Комедия? Ну, не хотелось бы, чтобы драма, конечно, но ответьте честно.
Не драма. Ну, слушайте, «Одесса, мама, Ростов, папа», этим все сказано. Есть такой жанр. Мне он очень нравится в литературе. Ироничный детектив. О. Вот есть и Анна Хмелевская. Это просто, это Ростов, вот он и есть. То есть вот эти вот все какие-то детективно истории, связанные с, значит, вот нашим колоритом, плюс этот юмор. И вот это все вместе взятое.
Спасибо вам большое. Я был уверен, что мы действительно завершим разговор на такой позитивной, хорошей ноте.
Да, мы благодарим режиссера Игоря Даурова, но на этом, конечно же, наша программа не заканчивается.
Друзья, это прямой эфир программы «Разбудильник». Мы сегодня говорим о Ростове как о съемочной площадке. В первой части у нас на связи был по телефону Игорь Дауров. Обязательно послушайте это все в виде подкаста, который появится у нас ВКонтакте. Ну, а пока давайте представим нашего сегодняшнего гостя, видеограф, режиссер монтажа Максим Федосимов.
Здравствуйте. 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 Надеюсь, у меня голос более бодрый.
Вы проснулись
чем
уже.
Чем был до того, чем как вы зашли в эту студию.
Итак, Максим, ну вы в своей работе пользуетесь новыми технологиями. Как думаете, нужно в наше время обладать техникой вот монтажа той самой кинопленки, или это уже все остается для музеев?
Слушайте, ну, сейчас все современные технологии, по сути-то, пришли оттуда, и тот же самый full frame, это 35 миллиметров кадр пленки. Вот. На самом деле, давайте все-таки скажу немножко по-другому. Технология – это все хорошо, техника – это хорошо, но это всего лишь средство производства. А в основе лежит идея. Ну, идея того, что ты хочешь донести до зрителя, какую идею ты хочешь передать, какое вот психоэмоциональное состояние ты хочешь, чтобы произошло. Вот. Что вам сказать о технике? Ну, во-первых, она не стоит на месте, технологии постоянно совершенствуются, и сейчас с применением современных там тех же самых нейросетей и прочего, это можно творить чудеса уже, на самом деле.
Ну, в общем, не приходится, как фильм «Восстание на броненосце Потемкине», склеивать вручную и раскрашивать, даже там раскрашивали же
флаги. Я монтировал 8-миллиметровую пленочку.
Да, скотчиком приклеивал.
Нет, специальный клей был, да. Был монтажный столик, да. Это. Кстати, объясню, почему монтировал. Я очень любил, у меня был кинопроектор, и мне родители покупали «Ну, погоди» выпуски все. И для того, чтобы звуковой ряд совпадал с видео, приходилось вырезать безумные, значит, вот эти вставочки на пленках, которые продавались в магазине. Волк показывает на зайца. И секунд на 8 на синем фоне буква «О» с восклицательным знаком. Вот, что очень мешало. Приходилось действительно с использованием специального монтажного столика. Опять же, мне отец купил. Я увлекался просто этим процессом очень сильно. Вот, это все монтировать. И, ну, погоди, я по кадрам знаю. Вот, а вот уже монтировать при помощи компьютера мне, к сожалению...
Ну, точно так же ты по кадрам
сложнее.
Знаешь, да. Что происходит.
Я последний раз этим лет 20 назад занимался. Давайте вернемся в современность. Вы снимаете для интернета. А вот какие ролики, что называется, заходят сейчас и о чем они? И вот отдельный вопрос. Оптимальный хронометраж, вот он для современного пользователя какой?
Ну, все зависит от формата, площадки, на которой это все. Я снимаю в основном за рубеж. Вот. Там формат, ну, до минуты должно быть ролик.
Вы задумались, о чем ролик?
Да я просто сейчас думаю, что можно говорить,
что нельзя говорить. Что вы снимаете, Максим?
Ну, это коммерция, это заказные. Там суть какая? Значит, приходит мне техническое задание, я как режиссер продумываю, как будет происходить съемка, там делаю раскадровки, отсылаю туда. Вот, они снимают, а я потом это все монтирую. Я вот сейчас думаю. Вот знаете как, я смотрю, что чем дальше, тем короче становятся кадры и короче становится формат ролика.
То есть все-таки вот это пресловутое клиповое мышление присутствует.
Да, клиповость есть. И да, буквально там можно там 10 кадров, и у тебя меняется... меняется картинка.
Ну вот у меня на журфаке, помню, учили, что кадр должен быть не меньше 3 секунд. Мне кажется, сейчас 3 секунды для одного кадра это прям очень много.
Это много прям, да. Особенно, ну, если это видеоклип, например, у вас там может он меняться, вы даже не совсем понимаете. И, кстати, ну вот приемы монтажа, то есть, да, те же самые переходы, кстати, все современные переходы, и все это спасибо там нашему Лев Валерьянович Кулешов. То есть, вот.
Кто это?
Кинодел. Нет, ну это человек, который, в принципе, в кино изобрел... вообще понял, что такое монтаж, как он делается. И
то есть мы написал. Опять же впереди планеты всей, продолжая настроение Игоря Даурова.
Да, да.
Вот. Ближе к микрофону только, сядьте,
да,
Максим.
Вот. И, ну, вот когда вы меняете, ну, там идет монтаж по, например, по фазе движения, ну, сейчас объясню, что это такое, да, то есть в одном кадре Андрей руку поднимает, да, а в другом кадре Людмила это движение рукой повторяет.
Да что ж
Давайте
такое, меня
Виктория
зовут Виктория, да, а Людмила у нас вот звукорежиссер нашей
не
сегодняшней трансляции.
Не выдержала душа поэта,
да,
видишь, первый раз промолчал.
Я не обижаюсь.
А я просто, да... Сказали Людмила, я думаю, так надо запомнить. Ну, прошу прощения. Вот, а в другом кадре Виктория это движение повторяет. И когда мы склеиваем эти два кадра, да, у зрителя не возникает ощущения обрыва какого-то. То есть у него, для него это движение постоянно, несмотря на то, что картинка уже поменялась. То есть вот диссонанса не возникает.
Так, ну вот смотрите, современному видеографу хватит телефона или же необходимо дополнительное оборудование?
Слушайте, ну хватит телефона, у меня дочь на телефон снимает эти ТикТоке или как она называется?
Да.
Снимает, там же монтирует, там же все. Единственное, папа, а вот это можно, а папа, можно вот это. Ну, хватит и мыльницы. Я же еще раз говорю, тут вопрос не в технике даже, а вопрос в идее, какую вы хотите передать. Вот я ей то же самое говорю. Ты знаешь, она говорит, вот, мне нужен новый телефон. Там. Я говорю, а что ты хочешь передать? Вот ты хоть как-то себе сценарий какой-то набросала чего-то. То есть не просто вы с девочками пошли и покрутились возле телефона. А что вы хотите передать? Может быть, это сюжет какой-то. Ну, придумайте сначала идею, историю.
Угу. Ну, вот и тогда в продолжении темы сейчас масса всевозможных курсов, где обещают научить чуть ли не профессионально снимать вот на тот самый телефон за короткий срок, там, и за 2 недели, и за месяц обещают, что ты будешь супер-видеографом, будешь зарабатывать на этом деньги, и так далее, и так далее. Вот как вы считаете, там, за несколько недель, месяц реально ли стать вот таким... Ну, профессионалом, я не знаю, у меня язык как-то не поворачивается сказать,
не
полупрофессионалом, скажем так.
Слушайте, нет, ну совершенно точно за какое-то время, да, достаточно короткое, и в зависимости от ваших способностей, вы технику освоить сможете. Ну, то есть базовые вещи какие-то вы будете понимать. Но, опять же, стать суперпрофессионалом, ну, это же налет часов. Вот, и поэтому, чем больше вы снимаете, ну, то же самое операторское движение там, или еще прочее, да, там, умение ставить сцену, то есть ну, режиссерские какие-то навыки, понимание вообще композиции, основ композиции как таковой, понимание цветовых схем, потому что, ну, если вы посмотрите большое, хорошее, красивое голливудское кино, там же все не просто так. Там четко простроенный кадр.
Ну вот смотри, «Терминатор» синий, а «Матрица» зеленая. Хотя все не цветные.
Ну, это уже...
Это цветокоррекция.
Это цветокоррекция, да. Это веяние уже режиссера, что он хотел показать. Может, он хочет цветом передать атмосферу, например. Например, Андрей улыбается, я бы его снимал на каком-нибудь ярком, желтеньком фоне, что-нибудь такое.
Я боялся, что скажешь «голубом». А, друзья, давайте прервемся.
Немного. А «голубом», если Андрей грустный, ты понимаешь, более синие такие
блю, да, вот это вот. Все. Значит, «Разбудильник», мы в прямом эфире. Я перешел с Максимом на «ты», случайно это выдает наше давнее знакомство.
Ну,
давай признаем, что уже в этом.
Это
«Разбудильник» продолжается в прямом эфире.
Да, и напоминаем, что сегодня мы разговариваем о кино, точнее, Ростов, как такая вот некая мекка, которая привлекает киношников, да, для того, чтобы снимать, но не только профессиональных киношников, также сейчас очень много видеографов. Вот такое не совсем привычное, и мне кажется, это слово буквально последних лет. Сегодня у нас в студии как раз-таки видеограф и режиссер монтажа Максим Федосимов. Максим, когда пишете сценарий там, для чего-то, будь то клип, там, фильм, какой-то ролик, я так понимаю, вы всегда делаете раскадровку и всегда у вас изначально присутствует идея.
Или как пойдет. Вот, бывает такое, что идея есть, сценария нет, и вперед, в омут с головой.
Слушайте, ну, учили меня, конечно, именно подходить более к этому вопросу осознанно и грамотно. И чем лучше у тебя подготовка, чем лучше ты простроишь кадры, чем лучше ты вообще поймешь, что у тебя будет, тем проще тебе будет на площадке, тем проще, осознаннее у тебя выйдет то, что ты хочешь снять. Потому что, ну, снимать, ну, есть, конечно, такой же принцип. Давай снимаем, чтобы красиво. Ну, как обычно.
А есть, да?
Ну, нет. Ну, это, я так я тебе скажу, что в основном заказчики говорят, сделай так, чтобы круто.
Красиво, круто.
Чтобы
да.
круто, да.
Я знаю, да. Я в рекламе около 30 лет. Я
а
такое
что
слышал
это?
Раз
а что это? Никто не понимает.
Миллионов.
Ну, чтобы круто, да. да. И давай все, снимаем, а там что-нибудь получится. Ну, нет. Знаешь, как на посте поправим. Нет. На посте, конечно, что-то можно поправить, но...
На посте это на постпродакшн.
Постпродакшн, да.
Сленг.
Ну, есть такая история, сначала называется препродакшн. Это вот как раз-таки написание сценария, это раскадровки, это выезд на локации, локейшн скаутинг называется. Вот, то есть это подбор актеров, это подбор реквизита и так далее, это миллион. Это выставление световых схем, это вот, ну, вот это все. То есть потом идет непосредственно процесс самой съемки на площадке, то есть производства. отснялись, смену там, не знаю, сколько смена прошла там, да, или несколько смен. Вот. И после этого идет уже процесс постпродакшена. Это монтаж, это, ну, в зависимости от того, какие задачи стоят. То есть это монтаж, эффекты, это цветокоррекция, это звуковой дизайн. Вот все до кучи собирается в одну, и в конечном итоге у тебя получается мастер.
А вот получается, что накладываете вы разные фильтры, используете ту же самую пресловутую цветокоррекцию, и получается, что трава зеленее, солнышко ярче. Это не некий иллюзорный, что ли, мир получается такой?
Слушай, ну ты включаешь телевизор, у тебя, в принципе, иллюзорный мир. Потому что там все откорректировано.
Да я
все...
в «Матрице» живу давно уже.
Да, можно, например, Станиславского снять так, что это будет какая-то привлекательная для туристов улица.
Это такой, вот, пользуясь твоей терминологией, превопрос. Просто современные люди, они плохо воспринимают старые фильмы, может быть, из-за блеклости некой. Да?
То есть... Не совсем. Я тебе скажу. Они, скорее, плохо воспринимают... Вот смотри. Мое мнение, я считаю, что молодежь больше не воспринимает старый фильм, потому что там слишком долго...
Медленно. То есть
там они медленны, там сюжет слишком растянутый. Ну, то есть, для поколения того, когда снимались эти фильмы, это было вполне нормально. Ну, вспомни старые фильмы 90-х, да, когда там...
Да я могу там, и 60-х, и 70-х.
Ну, то есть, долгая смена кадра, то, о чем мы говорили.
Ну, во-первых, кадры длиннее. То есть, что такое, давайте поймем кадр. То есть, вы нажали кнопку «пуск», запись пошла, кнопку «стоп» нажали, все, запись закончилась. Вот это кадр называется. Все, что внутри, это сцена. Вот. И есть длинные кадры. То есть, я снимаю вас, веду камеру, там, панорамирую или еще что-то делаю, да, потом останавливаюсь. Это вот такой кадр. А есть, когда вот мне нужны только ваши глаза там, на 2 минуты, на 2 секунды.
Секунды,
да, там, на несколько кадров, фреймов сделать. Вот. А сейчас, ну, опять же, еще раз, Андрей, все зависит от цели и задачи. Если это реклама, там она должна быть яркая, она должна быть сочная, она должна быть вкусная. Если это клип, он тоже должен быть яркий. Опять же, если режиссерская задача стоит такая. Потому что все полностью зависит от режиссерской задачи. Какую вам ставят задачу?
Угу. Максим, ну вот смотрите, сейчас довольно-таки много экспериментов из-за разряда. Вот снято одним кадром, например, даже фильмы такие выходят. Вот прям фильм одним кадром, на мой взгляд, безумно,
ну, там склейки
безумно
все равно
скучно.
Есть.
В общем, там чередование каких-то несочетающихся на первый взгляд планов, там крупные и крупные, хотя вот
ужас.
По классике,
ты
да?
Ты сказала, и меня коробить
по
начало.
По классике учат, что крупный там не может сочетаться с крупным, да.
Да почему?
А вот замечаете ли вы такую тенденцию?
Так считается, Максим.
Сами ли экспериментируете таким образом?
Кстати, а что, тут можно смонтировать крупный с крупным?
Да почему нет? Ты можешь монтировать как тебе угодно. Вопрос, я же еще раз говорю, все зависит от цели и задачи. Если это какой-то обзорный, например, ролик или еще, ну, там часто бывает крупный с крупными.
Вот нравится мне такой подход, который называется «правило в том, что правил нет».
Да, то есть какие-то
нет,
каноны,
подожди,
они
есть
ушли
каноны,
уже.
Есть каноны, есть правила, есть, ну, то есть ты можешь их нарушать после того, как ты их знаешь. И опять же, нарушать не бездумно нарушать, а нарушать в зависимости от задачи. Может быть, иногда это и нужно делать, а может быть, иногда и нет.
Слушай, я правда подумал, можно в клипе снимать, ну вот, допустим, глаза нескольких людей и монтировать.
Ну, как вариант, примени сплитскрины, у тебя получается несколько кадров.
Да, как-то так вот сейчас воображение заработало. Да. В принципе, действительно, да, можно.
То есть, тут все в задачах.
Но все же сейчас в лидерах рекламный контент или для души что-то удается вам снимать?
Честно, я снимаю сейчас полнометражный фильм про свою команду.
Ух.
Свою компанию друзей.
Вот как программа заканчивается, а ты о самом интересном.
Это абсолютно некоммерческий проект. Я хотел это сделать такой, ну, минут на 15 вообще ролик о моих друзьях. Я сначала вообще клип хотел сделать. А потом это все как-то все перерастает уже в полноценный фильм. И я уже на монтаже этого фильма прям... Творю уж. Тут чистая фантазия.
Тогда мы желаем тебе удачи, и пускай все сложится именно так, как тебе хочется. Это был Максим Федосимов, современный видеограф, режиссер монтажа, который втихаря снимает полнометражный фильм о друзьях. Правда, еще раз большое спасибо, что проснулся и приехал. На этом все, дорогие друзья. Включайте завтра радиоприемники в то же самое время. Будем учиться петь.
Да, мы с вами прощаемся. До завтра. Всем пока и хорошего дня и настроения.